эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, в студии для вас работает Елена Римовская. Мы продолжаем «Крымский вечер». Напомню нашим слушателям, что вы можете слушать нас на средних волнах, на FM-волнах, а также заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там у вас есть возможность смотреть видеотрансляцию нашего эфира прямо из нашей студии. Ну и прямо под трансляцией можно оставлять свои вопросы и комментарии. Если они будут по теме, будем их озвучивать в нашем эфире. Также напомню, что номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться нам в студию Радио Крым Реалии. Приглашаю вас к участию в нашем разговоре сегодня. Есть еще также номер для звонков с материковой части Украины 044-490-2905. Напомню, что с 26 октября меняется время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии», имеется в виду программы, которые выходят в прямом эфире. С понедельника слушайте утренние эфиры с 9 часов утра, а вечерние с 19.00. Об этом мы вам еще будем напоминать. Сегодня в нашем эфире мы будем обсуждать выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины 20 октября. Выступил он с речью. Это выступление должно было состояться еще весной этого года, но вот, как объяснили в офисе президента Украины, из-за коронавируса выступление это перенесли. Общие украинские темы, которые поднял Зеленский в своем выступлении, мы обсудим в 19.00, а до этого сосредоточимся на том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал о Крыме и об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вот если там какие-то моменты общие для этих временно оккупированных территорий Украины. Мы выделили несколько ключевых месседжей Зеленского, которые касались Крыма и временно оккупированных территорий в целом. Обсудим их с гостями нашего эфира, а также с вами, наши дорогие слушатели. Звоните 8 800 10 06 926. Обо всем по порядку. Предлагаю начать с заявления Владимира Зеленского относительно того, что восстановление суверенитета Украины над Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей – это важные пункты его президентской программы.
Пункт, який не був першим, але є найголовнішим для мене, і я переконаний, для всіх вас і для всіх українців. Це завершення війни на Донбасі, настання миру, повернення наших людей, повернення наших територій. Ми розблокували нормандський процес, заблокований з 2016 року. Вдалося звільнити та повернути рідним 136 наших людей. Це наші моряки. Це і Олег Сінцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станіслав Асів та багато, багато інших. Ми боремось за кожного українця. І військового, і цивільного. Для мене людина – найвища цінність. І кожен громадянин має знати, я українець, і моя держава мене не залишить.
Владимир Зеленский добавил во время выступления в Верховной Раде 20 октября, что процесс освобождения граждан Украины из незаконного заключения в России или на территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей продолжается, и, цитирую, государство делает все для их возвращения. Тут можно напомнить о том, что по данным Офиса омбудсмена Украины в российском заключении находится сейчас от 113 до 115 граждан Украины, причем большинство из этого списка это граждане Украины из Крыма. В своем выступлении 20 октября в Верховной Раде Владимир Зеленский упомянул также о поддержке международных партнеров, причем он об этом говорил как в контексте достижения мира на Донбассе, вспоминал возобновление работы в нормандском формате, но точно так же он обратил внимание на то, что международные партнеры консолидированы в вопросе восстановления суверенитета Украины над Крымом.
Ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь.
На протяжении ближайших 45 минут мы будем с гостями нашего эфира обсуждать вот ключевые моменты касательно Крыма, которые президент Украины Владимир Зеленский выделил в своем выступлении в Верховной Раде 20 октября. В частности, это будет тема деоккупации полуострова, перспектив деоккупации. Это будут вопросы гуманитарной реинтеграции Крыма. Это будет также вопрос комфортности контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью. И я призываю вас, наши слушатели, если вам есть что сказать по этим вопросам, то звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Ну, можете просто реагировать, возможно, какие-то другие моменты в сегодняшнем выступлении вызвали у вас эмоциональную реакцию. Начнем мы с обсуждения вот ситуации с обустройством КПВВ. Это такие практические шаги, которые президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще в начале своей президентской каденции полтора года назад. Давайте послушаем, что он сказал. Он отметил, что государству важно, чтобы жители временно оккупированной территории чувствовали заботу о них.
Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны дбати про них, дбати и бороться за них. Мы відновили міст і дорогу в Станиці Луганську. Вирішили питання щодо питної води на Донбасі. Ми будуємо нові та зручні, сучасні КПВВ, зокрема й на межі з Кримом. Надважливо, яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Ми робимо все, щоб вони бачили її освітленою, асфальтованою та комфортною.
Напомню, что это фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 октября, а к нам в эфир присоединяется Ольга Курышко, юрист общественной организации «Крымсос». Ольга, добрый вечер.
Доброго вечора.
Относительно ситуации на КПВВ, на административной границе между Крымом и Херсонской областью, действительно ли изменилось что-то за эти полтора года? Вот по результатам наблюдений вашей организации, возможно, общение непосредственно с крымчанами?
Ну, звичайно, варто сказати про те, що ці КПВВ були побудовані нарешті, оскільки будівництво нормальних стаціонарних будівель – це було питання утопії, мабуть, з 2015-2016 року, і тільки в кінці минулого року, на початку цього року, все ж таки були побудовані і сервісна зона, і режимна зона. Ми їздили декілька разів туди, моніторили ситуацію, то можемо сказати, що в принципі, кримчани користуються тими послугами, які пропонуються на сервісних зонах. Вони відмічають те, що стало набагато зручніше і безпечніше перетинати адміністративний кордон, але ж ми зараз не говоримо про так звану нульовку, це відстань між нашим КПВВ і КПВВ окупанта. Але з нашого боку вже інфраструктура більш-менш є налаштованою. Це дійсно так і є.
Насколько те практические шаги, которые обозначил президент Украины Владимир Зеленский и в своем выступлении в Раде, и до этого, насколько они соответствуют вот каким-то реальным запросам со стороны крымчан, которые приезжают на материковую часть Украины? Возможно, вы бы посоветовали президенту Украины обратить внимание на что-то еще?
Це була б чудова можливість, якби я могла щось порадити пану президенту. Є ряд негативних питань, які, ну, звичайно, я не можу про них не сказати. Це відсутність транспортного сполучення офіційного, легального, який також має бути, який має довозити людей від КПВВ до найближчих населених пунктів. Його немає. Незважаючи на декілька спроб місцевої влади наладити цей процес, так він на даний час і відсутній. Другий є момент, звичайно, карантинні обмеження, ковід вніс правки в усі можливі процеси, які відбуваються. І тут варто сказати про те, що, на жаль, КПВВ досі не перебувають на балансі у відповідної структури, яка б мала забезпечувати його подальше облаштування. Тут я говорю про оплату комунальних послуг, про прибирання, про оплату роботи працівників, які будуть цим займатися, про вивіз сміття і так далі. Тобто у той період, коли були ковідні застій, коли були обмежені перетин між адміністративним на адміністративному кордоні, то люди відмічали, що там великі купи сміття, що їх ніхто не прибирає. І з нашого моніторингу, що коли приїжджають якісь поважні особи, то, на жаль, питання облаштування покладається на місцеву владу, на районні адміністрації, які просто виділяють своїх працівників, довозять і ті прибирають КПВВ. Ну, це, звісно, неприємні речі, але я думаю, що про них варто говорити, оскільки вони є дуже важливими. І ще одне питання, це стосовно сервісних зон. Також через сервісні зони відкрилися у лютому цього року, але вже в березні, в квітні були введені обмеження, і ці сервісні центри перестали працювати. І, наскільки нам відомо, там є заборгованість по заробітній платі, оскільки працівники в цих сервісних зонах на КПВВ «Каланчак» і «Чангар» – це вони є віддаленими робочими місцями. І туди наймали додаткових працівників, і мало бути закладено в бюджет якби оплата їхньої роботи. Але на даний час є заборгованість.
По поводу практических шагов, которые не касаются непосредственно пересечения админграницы и тех услуг, которые предоставляются на КПВВ, очевидно, что за эти 6 лет у крымчан, которые приезжают на материковую часть Украины, сформировались какие-то запросы относительно того, что нужно государству Украины решить. Вот опять-таки из тех проблем, которые пока еще не решены, которые, возможно, вот, например, 3 проблемы вы бы выделили, если бы вот перед вами бо зараз сидів президент України Володимир Зеленський.
Ну, перше, це те, що я би сказала, це необхідно скасувати закон України про створення вільної економічної зони Крим. Це дуже суперечливий дискримінаційний закон, який створює додаткові перешкоди для кримчан. Оскільки у нас анонсовано, що економічних відносин з окупованою територією ми не маємо, але закон у нас такий є. І він створює додаткові перешкоди. Другий такий момент – це стосовно освіти. Ну, в тому числі, дякуючи ініціативі президента, в цьому році було розширено перелік освітніх центрів, куди можуть вступати в тому числі і кримчани, і жителі тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей. Але необхідно надалі якби налагоджувати цей процес, оскільки Російська Федерація створює великі дуже перешкоди для отримання освіти для студентів. І третє питання – це все-таки напевно, вже частина зроблена, це створення такої міжнародної переговорної площадки і розробка стратегічного великого документу щодо деокупації Криму. Оскільки стратегічні всякі документи є, наприклад, стосовно реінтеграції внутрішньопереміщених осіб, напрацьовуються документи стосовно Донецької, Луганської областей окупованих, а стосовно Криму такого документу немає. Той, який би показував би і кримчанам, і міжнародним нашим партнерам про те, що конкретно має робити і буде робити Україна для деокупації, реінтеграції Криму.
Спасибо вам большое. Це була юрист общественной организации Крымсос Ольга Курышко. Напомню, що в ефірі Радіо Крим Реалі ми сьогодні обговорюємо Крим в речі президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді 20 октября. По поводу стратегії деокупації Криму, тут можна упомянути о том, що, ну, як мінімум, заявляють і в українському правительстві, і в офісі президента України о том, що работают над таким документом, и, возможно, в ближайшее время он будет утвержден. Мы сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш эфир. Обещала я, что буду по порядку представлять вам те фрагменты выступления Владимира Зеленского, которые мы будем обсуждать с нашими спикерами. И вот в этой части мы поговорим о том, на каких гуманитарных аспектах, достижениях остановился Владимир Зеленский относительно территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Давайте послушаем, что он сказал.
Мы боремося за молодь на цих територіях, за їх розум. З цього року діти з Криму та ОРДЛО можуть вступати в усі заклади вищої освіти України та навчатися там безкоштовно. Ми дуже хочемо, щоб люди там знали правду про Україну від України, а не від Кисельова. Ми запустили канал «Дом», що мовить на Крим та Донбас. Зрозуміло, ми не можемо мати об'єктивні цифри, переглядів там, але шквал постійної критики цього каналу з боку російських ЗМІ говорить, що справа рухається у правильному напрямку.
Два момента такой гуманитарной реинтеграции отметил президент в своем выступлении. Это поступление в высшие учебные заведения для, в частности, крымчан, бесплатное, да, обучение в вузах. И это запуск телеканала «Дом» для временно оккупированных территорий. К нам присоединяется в эфир Сергей Макринюк, глава общественной организации «Евромайдан Крым» и, что мне кажется важно в этом контексте, бывший сотрудник Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как человек, который занимался последние 6 лет вот вопросами, да, по реинтеграции, так или иначе, или же в целом временно оккупированных территорий Украины, вы, наверное, для себя выделили какие-то моменты, вот как может государство работать на гуманитарном направлении с временно оккупированными территориями, с Крымом. Как вы считаете, что делает государство уже, а что ему, на что, возможно, пока еще не обратило внимания, а стоило бы?
Ну, я хотів би сказати і звернути увагу про те, що в нас не існує якогось там загального такого там государства, держава, країна. Немає такого. Є конкретні люди, які займають конкретні посади. І треба дивитися через призму, через їх повноваження, і так буде точніше, і так буде правильно. Тому що, ну, заяви президента – це прекрасно, але справа в тому, що заяви розходяться з справами.
Ви могли би немножко конкретніше, пожалуйста, сказати?
Так, ну дивіться, справа в тому, що, наприклад, для президента, наприклад, Порошенка, там питання Криму було критичним, тому що він озвучував, що Крим окупований Російською Федерацією, Російська Федерація там ворог. І тому були здійснені якісь там дії, направлені на там цю політику, тобто там санкції застосовані, ще щось. Коли ми говоримо зараз з боку там позиції Зеленського, тому, на мою особисту думку, глибоко начхати взагалі на Крим і на людей. Тому він віддав це на відкуп тих людей, які безпосередньо виконують там ці функції.
Сергій, я вас тут переб'ю і все-таки обращу внимание на то, що от ви говорите, президент Порошенко санкції согласував, но ведь Зеленський весною теж санкції утвердив за Крим, розширив этот перечень.
Да, але справа в тому, що дайте я завершу тезу, да? Справа в тому, що поки от коли був відповідальний за уряд там прем'єр-міністр Гончарук, і коли це виконувала там міністерка за тимчасово окуповані території була Коляда, то була зрозуміла логіка, і це озвучував і Гончарук, і Коляда. Конкретні речі, які мають здійснені бути. Перше, це здійснення постійного моніторингу, що там відбувається на цій території всіма міністерствами. Друге, документування фактів порушень прав людини, які там відбуваються. І третє, інформування і відповідна призма була через людину. І тому було озвучено, що має бути центр освітній, спеціально створений в Херсоні, який би надавав би можливість дітям вчитися в школі, але через херсонську школу, щоб це була опорна школа. Тому заявлялося про необхідність створення центру документування. Тому були санкції розроблені, які стосувалися, власне, суддів, прокурорів, які переслідували політв'язнів і наших військових, які були в Керченській протоці там захоплені. Проте, ну, як тільки Гончарука не стало, як тільки Коляда була звільнена з цієї посади, прийшли інші люди, то ці всі питання просто припинилися. Їх просто не існує. Не створюється центр дистанційної освіти в Херсоні, не створюється документування. Більш того, ми провели дослідження, ми зробили запити майже у всі міністерства за це відповідальними, задавали тільки одне питання. Скажіть, будь ласка, на виконання доручення прем'єр-міністра України, чи здійснюєте ви моніторинг в межах своєї компетенції по Криму? Відповіді скрізь ні. Ну, тому що це не виконується. І тоді постає питання. Для того, щоб щось змінювати, обов'язково треба знати, а що насправді відбувається, яка ситуація. Не знаючи ситуації, будь-які зміни будуть неадекватними. І такий приклад – це якраз ситуація з закриттям-відкриттям КПВВ протягом всього періоду весни-літа. І будь-які рішення, які були прийняті за період з весни по там кінець серпня, це всі рішення були неадекватні і незрозумілі. Незрозуміло, для чого закрили, незрозуміло, кого пропускали, незрозуміло потім, а чому відкрили і чому через тиждень знову закрили. От всі ці рішення були неадекватні. А виключно через одну річ. Держава не може сьогодні сказати, от конкретно відомство, яке за це відповідальне, а такі у нас є насправді два: Міністерство охорони здоров'я і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вони не володіють інформацією про те, що відбувається в Криму. І тому у нас в ефірі лунає така фраза: слухайте, а які потреби кримчан? В тому то і суть, що якби держава озвучувала, щоб Міністерство культури, наприклад, озвучувало, яка ситуація з пам'ятками там культури, з релігійними правами, з мовними правами, якби МОН озвучувала ситуацію, що там з освітою відбувається, нам би не було потреби задавати питання в ефірі, а які потреби кримчан. Бо це і був би погляд через людину, і це і був би насправді шлях звільнення. Все решта, ну, я теж можу ввести в порядок денний якісь питання. Від цього краще конкретній людині не стане.
Вопрос теперь к вам. Вот отталкиваясь от тех фактов, которые вы озвучили, да, вот конкретных ответов на какие-то запросы, это ведь все реальные факты, и уделяя внимание тем заявлениям, которые звучат со стороны и Офиса Президента, и, например, ряда министерств относительно разработки стратегии деоккупации Крыма, относительно создания вот этой переговорной платформы по Крыму. Ну, так ли справедливо говорить о том, что нынешнее руководство Украины не уделяє внимання Криму?
Ви знаєте, я більше за все в своєму житті ненавиджу слова «продовжує розробляти», «сприяємо», «координуємо», «посилюємо» і «поглублюємо». Задаю завжди собі одне конкретне питання. Є якась дія, яка змінила ситуацію для конкретної людини, яка змінила правила. Наприклад, абсолютно чесно і щиро можу сказати, що за там умовно там урядування Коляди були змінені правила переміщення через КПВВ. Ну, це чітко і зрозуміло. Людині стало простіше переміщатися там, наявність, відсутність там певних документів, спростили процедуру. Оце зрозуміло. Скажімо так, зараз те, що там діти можуть вступати, це круто. Але який сенс давати дозвіл дітям вступати у всі університети і закривати КПВВ? Елементарний приклад, і він щось значить, це дитина, яка попала в Україну через Чернігівську область. Це ж ознака. А скільки таких дітей не попало? А скільки взагалі людей мають таку потребу? Є сьогодні позиція Міністерства освіти України, яка мотивація тих дітей, які приїжджають? От сьогодні у нас кінець майже жовтня. 4 жовтня всі університети подають звіт про те, яка кількість дітей у них навчається. Ви бачили позицію Міністерства освіти і науки України, скільки дітей в цьому році з Криму вступило в заклади освітні українські? Я не бачив.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Сергей Макринюк, глава общественной организации «Евромайдан Крым». Мы тут отталкивались в разговоре от заявлений относительно усилий Украины, я имею в виду государства Украины, в направлении гуманитарной реинтеграции временно оккупированных территорий, в частности, Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский, он в своем выступлении 20 октября в Верховной Раде напомнил о том, что абитуриенты из Крыма могут поступать на бесплатное обучение в вузы Украины. Кроме того, обратил внимание на то, что запустили телеканал «Дом», который должен вещать на временно оккупированные территории. Также отмечу, что это вот возвращаясь к тому, с чего Сергей Макринюк начал, он сказал о том, что нет пока каких-то совместных усилий такого понятия, как государство Украины, а есть позиция отдельных государственных чиновников. Вернусь к первому фрагменту, который мы приводили из выступления Владимира Зеленского, где он сказал, что для него возвращение временно оккупированных территорий является одним из приоритетных заданий. Но вот Сергей Макринюк обратил внимание на то, что заявление, по его данным, несколько расходятся с действиями. О телеканале «Дом» и вещании на Крым мы об этом решили перед эфиром спросить у нашего коллеги Александра Янковского, который сейчас главный редактор радио «Крымский громад». И в разговоре с нами он отметил, что и до 2019 года, до запуска телеканала «Дом» было сделано достаточно много для вещания на временно оккупированные территории. Однако и тогда, и сейчас есть трудности, которые в некоторых ситуациях не зависят вообще от украинского государства.
2014 года украинским государством сделано немало на пути информационного возвращения Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, было восстановлено телевизионное вещание и радиовещание в Херсонской области, а также с прилегающих к оккупированным территориям районам Донецкой и Луганской области. Но, как всегда, делается, конечно же, мало и недостаточно, потому что людям, в частности, и вынужденным переселенцам с этих территорий, тем людям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, им, конечно, хотелось бы, чтобы было сделано больше. Но, тем не менее, украинский контент распространяется на временно оккупированную территорию Украины и на Крым, и на Донбасс. Другой вопрос, что, конечно же, все это не остается без внимания российской стороны, которая контролирует эти территории. И когда появляется вещание, например, украинских радиостанций в FM-диапазоне, на этих же частотах появляется вещание либо российских радиостанций, если мы говорим о территории временно оккупированного Крыма, либо местных каких-либо радиостанций, а может быть даже и российских, если говорить о территориях Донецкой и Луганской областей. И таким образом просто-напросто создается либо каша в эфире своеобразная, из-за которой невозможно услышать сигнал украинских радиостанций, либо просто подавляется более сильным передатчиком. На самом деле ни в Крыму, ни на оккупированных территориях украинского Донбасса нет каких-либо, знаете, законодательных у них ограничений, я сейчас имею в виду российскую сторону, для того, чтобы, которая бы их ограничивала и заставляла бы их каким-то образом, знаете, координировать свое вещание с украинской стороной. Ну, это и понятно, потому что эти люди, они оккупанты, они делают там все, что хотят.
Напомню, это Александр Янковский, главный редактор радио «Крымский громад». И относительно того, как можно решить эту проблему, вот когда российская сторона заглушает или как-то перекрывает вещание украинских каналов.
Технология, это может быть, конечно, она показаться устаревшей технологией, но с другой стороны, ей очень сложно противодействовать. Это технология распространения радиоволн на средних волнах. Да, это затратная технология, да, необходимо строить высокие мачты, необходимо ставить мощные передатчики, но, как показывает наша практика, с помощью одного практически передатчика можно покрыть радиовещанием территорию всего Крыма, чего не происходит, если вещать, например, только в FM-диапазоне.
Вижу, у нас под YouTube-трансляцией есть вопрос одного из наших слушателей относительно того, куда вещает телеканал «Дом». Но телеканал «Дом» позиционируется как канал, который вещает на временно оккупированной территории. В данном случае речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей и о Крыме. По поводу телеканала «Дом» мы тоже спросили Александра Янковского, как он оценивает усилия по созданию такого канала вещания на временно оккупированной территории.
Насколько я понимаю, появление этого телеканала в основном стало такой вынужденной реакцией со стороны украинского государства на решение украинских телеканалов закодировать свое вещание. Не всех, только двух десятков украинских телеканалов. Это их полное право, но они закодировали. Но надо было как-то не оставить без украинского вещания и территорию, в том числе временно оккупированную украинскую территорию Крыма и Донецкой и Луганской области. И это и было сделано, вот по моему мнению, таким образом введением телеканала «Дом». С другой стороны, мне кажется, все-таки очень плохо, что этот канал, он вещает только в наземном вещании. Ну вот я попытался перед тем, как ответить на ваш вопрос, найти, где же они вещают в интернете или со спутника. Мне не удалось найти такие параметры, из чего я делаю вывод, что скорее всего этот канал можно принимать только на наземную такую антенну цифрового и, возможно, аналогового телевидения. Распространение со спутника, конечно, бы дало бы большему количеству граждан Украины, которая проживает на территории Крыма и неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, возможность смотреть украинские программы в открытом доступе. Но на сегодняшний день, я так понимаю, у них после кодировки украинских каналов и такой возможности нет. А телеканал «Дом», насколько я понял, не вещает со спутника. Возможно, я ошибаюсь, да, но вот, по крайней мере, у меня сейчас нет такой информации о том, чтобы можно было бы смотреть программы этого телеканала со спутника. А что касается наземного цифрового вещания, то это точно так же, как и вещание в FM-диапазоне радиоканалов, оно достаточно просто забивается российской стороной запуском своего вещания на тех же самых частотах. Мне тяжело давать какую-либо оценку телеканалу «Дом», потому что этот телеканал я не могу смотреть есть в наземном телевидении, ну, поскольку я не живу в Донецкой или Луганской области, охотника его невозможно посмотреть. Я могу посмотреть только какие-то отрывки из программ, которые они выкладывают на YouTube. Я знаю, что они готовят к запуску программы собственного производства, они хотят расширить в следующем году. Вот тогда, наверное, можно будет давать какую-то оценку информационной политики. Пока что, ну, вот он в общем украинском информационном поле проходит, так вот, мне кажется, не очень заметно этот телеканал. Может быть, если бы, конечно, бы они вещали бы на территории всей Украины или были бы присутствовали бы на спутнике, мы бы, конечно, могли бы тогда бы обсуждать. Но вот на сегодняшний день имеем то, что имеем.
Это был Александр Янковский, главный редактор радио «Крымский громад», с которым мы пообщались перед эфиром. Перед тем, как мы перейдем к новому, да, аспекту в речи президента Украины Владимира Зеленского относительно Крыма, отреагирую на комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Слушатель, который подписался как Богдан Добычук, написал о том, что говорить надо правду, тогда не заглушишь. У меня к вам встречный вопрос, может, я как-то неправильно вас поняла. То есть вы считаете, что украинские радиостанции глушат в Крыму, потому что они говорят неправду? Потому что мне кажется, что если вы думаете так, то вы немножко далеки от реалий, да, применения таких технических возможностей. Ну, я думаю, что вам как минимум нужно поинтересоваться, какие медиаресурсы и медиаканалы, которые вещали во времена Советского Союза, глушил Советский Союз, возможно, тогда для вас ситуация прояснится. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Спрашивают нас в Ютубе, можно ли в телеканал «Дом» смотреть в Ютубе. Можно, есть у них отдельный Ютуб-канал. Вы можете зайти и посмотреть, как выглядит, ну, как минимум фрагментарно их вещание. Там нельзя смотреть в прямом эфире их программы, но можно смотреть какие-то отдельные сюжеты, которые заливают в Ютуб. Мы же продолжаем говорить о том, что стало предметом обсуждения и заявлений президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 октября, где он выступил с посланием к парламенту. Напомню, что это послание должно было прозвучать еще весной этого года, но его перенесли из-за пандемии коронавируса, по версии Офиса президента Украины. И несколько фрагментов вы уже послушали, и я предлагаю послушать еще один фрагмент. Зеленский в Верховной Раде отметил, что хочет наказания для виновных в российской аннексии Крыма.
Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже озвучивал такое заявление. Он говорил об этом в рамках выступления на День независимости Украины 24 августа. В своей речи тоже сказал о том, что должны получить наказание те, кто отдал Крым без боя. Примерно так звучало это заявление. Но вот тогда же, 24 августа, на это заявление отреагировал Александр Турчинов, который во время аннексии Крыма России в 2014 году был исполняющим обязанности президента. И он тогда дал такой довольно развернутый комментарий, но суть его сводилась к тому, что, по его мнению, то, о чем говорит сейчас Владимир Зеленский, это речь об угрозах политическим оппонентам, а не о том, что реальные виновники аннексии Крыма России понесут наказание. Предлагаю послушать еще один фрагмент, вернуться к тому, что президент Украины Владимир Зеленский сказал по поводу международной платформы по деоккупации Крыма. Владимир Зеленский отметил, что международные партнеры поддерживают стремление Украины восстановить суверенитет над Крымом.
Ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь.
При этом я напомню, что в Кремле отрицают даже саму вероятность переговоров о статусе Крыма. К нам в эфир присоединяется политтехнолог Леонид Власюк, бывший аналитик российской партии «Единая Россия». Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Активизировалось руководство Украины в вопросе платформы по деоккупации Крыма. В последнее время много заявлений, особенно по итогам визитов то ли в Брюссель, то ли, вот, например, в Турцию на прошлой неделе президент Украины Зеленский летал. По вашему мнению, есть ли смысл в этих усилиях, есть ли смысл создавать такую переговорную площадку по Крыму, если президент России Владимир Путин говорить о Крыме не хочет?
Ну, во-первых, президент Владимир Путин далеко не вечен. К счастью, у нас таблеток и средств макрополоса еще никто не придумал. И поэтому все действия, которые делает господин Зеленский, должны были еще делаться при господине Порошенко. Но такой платформы не было, не было такой структуры. И то, что сейчас создается, это крайне правильно, это очень важно. Зеленский останется или уйдет. Но проблема пока еще есть, и ее надо решать. И в рамках этого процесса возможно это делать, и это очень важно. Это не Минский меморандум, который сейчас, не Минский процесс, который сейчас сильно затормозился в силу происходящих событий в Минске. Но даже в то время не вспоминались вопросы Крыма, когда в самую горячую фазу. А сейчас это крайне необходимо, и я готов аплодировать Владимиру Александровичу за то, что он это делает. Это очень правильное движение.
Но какова цель этого движения, если без участия России, по крайней мере, на данный момент, деоккупации Крыма добиться вряд ли удастся?
Ну, знаете, без участия России, естественно, это вряд ли. Но принудить Россию участвовать в этом процессе вполне возможно. И я думаю, что сегодня то, что говорится, не получится, то завтра это вполне станет возможным. Есть такое понятие «окно Овертона», когда сегодня мы считаем, что это невозможно, но происходят какие-то события, и мы уже соглашаемся с этим завтра. Это одно из тех событий, это то, что должно было сделано быть давным-давно еще, с момента еще с 2014 года, с начала оккупации.
Я для себя написала вот такой вопрос вам относительно того, что может повлиять на позицию России по Крыму, но из того, что вы уже ответили на первый вопрос, я так понимаю, что вы считаете, что может повлиять смена власти в России, да? То есть говорить о том, что можно повлиять как-то на Путина, нет смысла.
Нет, почему? На Путина можно повлиять. Как бы то ни было, он все равно человек, который поддающийся влиянию и давлению. А сейчас происходят в мире достаточно серьезные процессы, которые выходят под его контроля. И вполне возможно, что Путин и первым в какой-то момент начнет говорить о том, что да заберите свой Крым, отвяжитесь только от меня. Такие возможны вещи. И Путин далеко не самый смелый человек. И он в любом случае вынужден будет участвовать, вынужден присутствовать. Ведь Россия говорит, что мы не сбили MH17, но и продолжает это утверждать. Она говорит, что мы не бомбили Сирию, не применяли там газ, и продолжает это утверждать. Также она говорит, что в Крыму не было российских войск, и их там нетов там не было. Но тем не менее, и на Донбассе, но тем не менее, они вынуждены участвовать во всех этих процессах. Ровно то же самое будет с Крымом. Что бы ни говорили, как бы ни отказывались, как бы ни травили людей, но тем не менее, ситуация есть, и они вынуждены на нее реагировать, они вынуждены на нее двигаться по ней и принимать во внимание все процессы происходящие. Так что здесь не нужно смотреть на мнение Путина, не нужно смотреть на мнение властных структур России. Нужно просто делать свое дело. И они никуда не денутся, они вынуждены будут участвовать в этих процессах, потому что другого варианта и другой дороги у них не будет.
Поняла ваше мнение, спасибо большое. Это был Леонид Власюк, политтехнолог, бывший аналитик российской партии «Единая Россия». Мы говорим сегодня в нашем эфире по поводу заявлений Владимира Зеленского о Крыме, которые он сделал в рамках своего выступления в Верховной Раде Украины 20 октября. И вот в качестве баланса к заявлению президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что он будет пытаться привлечь к ответственности виновных в сдаче Крыма, как он сказал, тут можно напомнить о том, что сегодня, отметить точнее, что сегодня вот в Верховной Раде в рамках заседания парламента очень бурно отреагировали на это заявление во фракции «Европейская солидарность», и в частности депутат Виктория Сюмар, она очень так эмоционально выступила в ответ на заявление Зеленского и спросила его, в частности, где он был весной 2014 года. Но возвращаясь к тому, что еще сказал Владимир Зеленский, можно упомянуть о том, что сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона, так сказал президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде. И на это заявление как раз уже отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вот эти слова Зеленского, сказал, что вот такой шаг может, цитирую, негативно сказаться на атмосфере стабильности. Также Песков добавил, что заявление президента Украины, цитирую, нужно проанализировать. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
В эфире Радио Крым Реалии.
Да, это действительно Радио Крым Реалии. Предлагаю послушать еще один фрагмент выступления Владимира Зеленского. Он касается как Крыма, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Владимир Зеленский напомнил о том, что в ближайших планах принять концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса.
Щоб на Донбас-арені залунав український гімн, а над Кримом замайорів наш прапор, ми повинні ухвалювати рішення, які наближають деокупацію. Всі українці мають однаково розуміти, що буде після звільнення та повернення наших тимчасово окупованих територій. Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Це пакет законів про перехідний період, насамперед про відповідальність. Тут існує велике поле для маніпуляцій. Давайте зупинимось зараз детальніше. Страшне слово «амністія». Не про всіх і не про уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові, і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал. Не варто боятися. Гідне майбутнє тільки з Україною.
К нам присоединяется в ефір аналітик Донецького інституту інформації Віталій СІЗО. Віталій, приветствую вас в нашому ефірі.
Здравствуйте.
Мы решили посвятить часть нашей программы и тому, вот насколько люди, которые работают с Донецкой и Луганской темой, довольны тем, что сказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский по временно оккупированным территориям. Если брать вот те успехи, которые выделил сегодня Владимир Зеленский в своем выступлении, насколько эти достижения, которые президент обозначил на донбасском направлении, являются действительно решением актуальным проблем для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей?
Ну, я бы сказал, что политика вообще президента была гораздо шире его выступления, и все познается в сравнении, да. Если сравнивать с предыдущей администрацией, то сделано немало и достаточно много. Если сравнивать с тем, что мог бы теоретически делать президент, обладая монобольшинством и влиянием таким большим достаточно, то сделано не так много, как хотелось бы. Это, в принципе, эти шаги и сам президент назвал. Мост «Станица Луганская», телеканал для неподконтрольных территорий, русскоязычный, единственный русскоязычный телеканал в Украине, в стране, где достаточно большое количество часть населения использует в быту русский язык, да, можно говорить, ну, от 50%, так или иначе можно говорить. Потом облегчение процедуры приема в украинские университеты для жителей неподконтрольной территории. И все эти шаги, они необходимы, Но, к сожалению, они достаточно запоздалы, потому что принимать все это должно, ну, все это должно, об этом и говорили, и все это должно было быть принято еще, да, там, 4-5 лет назад. Но, в принципе, все это движение в правильном направлении. Единственное, я не очень понял по поводу вот этого переходного правосудия, почему было упомянуто слово «амнистия», и в контексте жителей неподконтрольных территорий, которые должны понимать меру, да, там, кто за что ответит, я не очень понял, но, вероятно, нужны пояснения, потому что, в принципе, говорить об амнистии в отношении всех граждан, это подразумевает, что они что-то совершили, их амнистировали в этом плане. Я не знаю, скорее, возможно, стоит людям объяснить, что их не накажут, если они не совершили никаких правонарушений, и они могут себя чувствовать в безопасности, чем, да, там, говорить, что мы вас амнистируем. Амнистия подразумевает какое-то там участие, как пассивное, либо активное, да, там, в совершении действий противозаконных, против государственного строя. И поэтому мне тут вот с этими словами надо очень аккуратно использовать эту терминологию. И главное, чтобы это действительно было по духу, навстречу жителям неподконтрольной территории, потому что раздаются разные голоса о том, что, да, там, надо наказать коллаборантов, чтобы это не было очередной, да, там, обновленной версией закона о привлечении к ответственности неких коллаборантов, да, вот такой с подачей, что мы кого-то накажем. Я думаю, что люди, которые совершили преступление, не в любом случае не уйдут от ответственности по украинскому законодательству, либо по международному, кто совершил военные преступления. И естественно, да, надо подумать о том, кто там грабил, кто совершал такие преступления уголовные. Все они не должны уйти от ответственности, с одной стороны. Но с другой стороны, надо очень аккуратно выбирать слова и как бы посылать сигнал, что абсолютному большинству людей, которые проживают на неподконтрольной территории, ничего не угрожает в случае реинтеграции этой территории в состав Украины, где она и сейчас находится формально, но реально, да, там управляют этой территорией другие люди.
Виталий, у меня буквально 3 минуты остается, но я хотела бы задать вам этот вопрос. Он касается не столько прошлого, сколько будущего. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение такого опроса в рамках выборов 25 октября, и один из этих 5 вопросов, которые анонсировали в офисе президента, касается создания в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны. Вам понятно, почему президент Украины решил поинтересоваться мнением украинцев по этому поводу? И вообще вот этот вопрос, он как-то отражает то, в чем действительно нуждается сейчас Донбасс?
Я думаю, в принципе, теоретически было бы неплохо, да, рассматривать экономические модели, которые могли бы позволить сделать какой-то экономический рывок, чтобы эта территория стала витриной Украины, с одной стороны. А с другой стороны, нельзя и забывать о политическом, да, аспекте, что это мобилизирует избирателей, и не исключено, что и доля этой причины есть в том проведении этого опроса. И в-третьих, да, тут, да, ваш комментарий, он уместен в том, что у нас вообще люди мало понимают, что такое свободная экономическая зона и нужна ли им она. В принципе, вероятно, каких-то сегментов это был бы неплохой путь решения проблем экономических, но есть и масса, да, таких текущих проблем, такие как восстановление инфраструктуры, электричества, обеспечение водоснабжением региона, базовые проблемы, которые во многих местах еще не до конца решены. Если вы бы спросили людей простых, вероятно, они бы больше говорили об этом, о дорогах, об инфраструктуре, хотя дороги, в принципе, тоже достаточно активно ремонтировать в Донецкой области, в Луганской начали, чем об абстрактных экономических зонах, да, потому что пока у этого термина нет наполнения, непонятно, что это будет и как, но сама идея, в принципе, любая идея, которая бы активизировала экономику на подконтрольной части Донецкой области, это позитивная идея, в принципе. Другое дело, как это будут выполнять, да, и как это будет все реализовано, и будет ли это вообще реализовано.
Спасибо вам большое. Это был аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. В этой части мы поговорили о том, вот как восприняли Донецкую и Луганскую часть выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 октября. Большую часть нашей программы, конечно, мы посвятили тому, что касалось Крыма. И тут можно напомнить тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, что действительно президент Украины Владимир Зеленский инициировал, что в рамках вот дня местных выборов 25 октября будет еще и опрос украинцев, который, как уверяют в офисе президента, не имеет ничего общего с референдумом. Это вроде как такое обычное исследование, и планируют 5 вопросов задать. Вопроса конкретно по Крыму нет, но один из 5 вопросов звучит примерно так. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? Ну, думаю, к этой теме мы еще вернемся. Напомню, что выступление Владимира Зеленского должно было состояться еще весной этого года. Это речь идет о ежегодном послании президента к Верховной Раде Украины, но его перенесли, как заявили в офисе президента Украины, перенесли, потому что пандемия коронавируса. И вот сейчас, аккурат в неделю перед выборами, президент Украины Владимир Зеленский решил выступить перед депутатами Верховной Рады Украины. После небольшой паузы мы продолжим говорить все еще о Зеленском, но вот наши 15 минут, которые у нас остались, даже уже 10, мы посвятим тому, что такого общеукраинского Владимир Зеленский сказал.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. И, воспользуюсь случаем, пока я не забыла это сделать, напомню, что с 26 октября меняется время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии». Утренние программы слушайте с 9 часов утра, а вечерние с 19.00. Вот в ближайшие 10 минут мы поговорим о том, о чем еще говорил Владимир Зеленский в Верховной Раде. Конечно же, остановился Владимир Зеленский на вопросе борьбы с коронавирусом в Украине. Владимир Зеленский подчеркнул, что мировая медицина была не готова к коронавирусу, украинская тем более. В частности, по его словам, в Украине была разрушена система лабораторий, их оставалось на момент начала пандемии 5. Давайте послушаем фрагмент выступления Владимира Зеленского.
Мы обирали между двумя сценариями. Поганим, та ще гірш. Удар по економіці через карантин, чи величезна кількість хворих і померлих. Звісно, ми обрали перший варіант. Вдалося зберегти життя тисячам українців та виграти дуже цінний час. Бо навіть медичні системи найуспішніших країн світу були не готовими до коронавірусу. А наша медицина, тим паче, була зруйнована система лабораторій. В Україні їх було аж цілих 5. Зараз в десятки разів більше. Ми відновили вертикаль державних санітарних лікарів. А якщо хтось думає, що в державному резерві на нас чекали повні полиці з усім необхідним, я розчарую.
Это фрагмент выступления Владимира Зеленского. Говоря о коронавирусе, Владимир Зеленский также сказал, что в Украине процент смертности от COVID-19 меньше, чем вот в развитых странах. Приводил он такую цифру 1,9% против 4% в Германии, 9% во Франции, 11% в Великобритании. Отдельно останавливался Владимир Зеленский в своем выступлении на вопросах каких-то усилий на экономическом направлении, на направлении, которое касается борьбы с коррупцией. Это то направление, на которое постоянно обращают внимание международные партнеры Украины. Ну и можно еще буквально пару слов сказать по поводу того, какие усилия государство прилагает к завершению войны на Донбассе. Отдельно отметил президент Украины то, что продолжается перемирие на востоке Украины, и за это время погиб только один военный. Вот такую формулировку использует Владимир Зеленский. Обратил внимание на то, что Продолжается работа над освобождением пленных и незаконно удерживаемых лиц. Кроме того, обратил внимание на какие-то инфраструктурные объекты и проекты, которые касаются отдельных районов Донецкой и Луганской областей, точнее, вообще Донецкой и Луганской областей, можно говорить так. Мы решили в этой части нашей программы подключить к нашему разговору факт-чекера. К нам в эфир подключилась Анастасия Иванцова, аналитик проекта VoxCheck. Стоит отметить, что этот проект является членом международной системы факт-чекеров Института Пойнтер. Анастасія, приветствую вас в нашому ефірі.
Доброго вечора, Олено, і доброго вечора, шановні слухачі.
Я уверена, що сьогодні на протязі дня ви активно займалися сопоставлением реальних фактів і того, що сказав Владимир Зеленський. Где ви заметили, ну, скажем так, преувеличення достижений?
Ну, варто, по-перше, сказати, що ми детально зараз розбираємо все інтерв'ю, і невдовзі на нашому порталі ми зможемо опублікувати вже не інтерв'ю, а виступ. І невдовзі на нашому порталі ми зможемо опублікувати повністю, що, як і до чого говорив Зеленський. Найчастіше те, що говорив він правдиве, стосувалося, наприклад, військової допомоги України, це і допомоги від Конгресу Сполучених Штатів, і про дозвіл добровольцям отримувати статус учасників бойових дій, але дійсно було багато і перебільшень, і маніпуляцій, і незначних перетягань досягнень на свою сторону. Наприклад, Володимир Зеленський у своєму виступі казав, що «Слуга народу» була єдиною партією, де не було ні колишніх президентів, ні прем'єр-міністрів, ні колишніх міністрів. Ну і технічно це правда. Конкретно міністрів у них не було. Але те, на що часто наголошує і особисто Зеленський, і у партії «Слуга народу» наголошують, це те, що у них всі нові люди. Попри те, у їхньому складі була Ганна Новосад, яка очолювала до цього директорат МОН, а потім стала і міністркою освіти і науки України. І була Роксолана Підласа, яка до цього була радницею в Міністерстві економрозвитку і торгівлі. І також були багато інших людей, які мали державницький досвід до цього. Ну і, звісно, сам по собі державницький досвід не має нічого поганого, якщо ці люди, наприклад, там не були люстровані або не виконували жодних антиукраїнських дій. З приводу цитати, яку ви згадували про падіння економіки через коронавірус, вона також технічно з певного боку правдива, тому що в Україні прогнозували влітку падіння ВВП в середньому між 5,5 і 8,2%. Це були різні оцінки Світового банку або Міжнародного валютного фонду. Наразі Світовий банк прогнозує для України 3,5%, і це дійсно менше, ніж у багатьох інших країнах. Тому що в Німеччині це, наприклад, майже 10%, 9,8%, в Італії 13%, у Франції майже 14%. Але в таких випадках варто мати на увазі, що ці всі країни пікове навантаження своєї медичної системи і пікову захворюваність уже один раз переживали, і вона у них була навесні. Ми ж навесні дуже плавно пройшли цей момент, і тільки зараз основна захворюваність набирає в Україні обертів. От Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що найближчі тижні у нас вже може бути до 10 тисяч хворих на день. Тому таке порівняння є не дуже коректне. Ми порівнюємо абсолютно різні рівні захворювань, і тому економіка в такий час може абсолютно по-різному падати.
У нас остается не так много времени, буквально 2 минуты, но вопрос, который я хотела бы успеть вам задать. Вот я обратила внимание на довольно-таки эмоциональное выступление депутата от Европейской солидарности Виктории Сюмар, которая обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Если сравнивать, да, Владимира Зеленского и президента Петра Порошенко, вот на основании вашей работы, можно ли сказать, что предыдущий президент не пользовался таким приемом, как преувеличение своїх достижень?
Ми оцінювали і попереднього президента на нашому порталі «Антологія брехні», де ми збираємо всі цитати українських політиків, які бачимо в телеефірах, і перевіряємо їх. Там є і Володимир Зеленський, і Петро Порошенко. У Петра Порошенка правдивих тверджень більш ніж половина. У Володимира Зеленського наразі їх близько 40%, відповідно, у Володимира Зеленського значно більше перебільшень і маніпуляцій. Те, що ми за ним помічали протягом цього часу, він частіше намагається присвоїти собі або своїй команді досягнення, які вже починали робити попередні команди. Тобто, наприклад, як той самий закон про імпічмент, його дійсно ухвалила ця каденція парламенту, де більшістю була «Слуга народу», але цей закон про імпічмент зареєстрував ще попередній парламент і пройшов з ним усі перевірки, також попередній парламент.
Поняла, спасибо вам большое. Это была аналитик VoxCheck Анастасия Иванцова. Я хочу обратить внимание на то, что аналитики этого проекта сейчас работают над таким детальным разбором выступления президента Украины Владимира Зеленского в плане факт-чекинга, да, что из того, что сказал Владимир Зеленский, правда, а что, возможно, несколько так преувеличение достижений, поэтому вы сможете, вот я думаю, в ближайшее время уже ознакомиться с этим материалом на сайте этого проекта. Напомню, что сегодня вот целый час нашего эфира в радио «Крым Реалии» мы посвятили выступлению Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 октября. Обратили внимание на то, что ряд заявлений касался временно оккупированных территорий и, в частности, Крыма. Поговорили о том, вот насколько эффективны могут быть усилия по созданию переговорной платформы по Крыму, учитывая позицию России, которая настаивает на том, что говорить о Крыме она не будет. Кроме того, мы посмотрели, насколько практические шаги по гуманитарной реинтеграции жителей Крыма соответствуют каким-то реальным запросам крымчан, которые приезжают на материковую часть Украины и нуждаются в определенных услугах. Спасибо всем нашим слушателям, которые с нами были. Вам хорошего вечера. Я Елена Римовская. С вами прощаюсь.